Господь сегодня очень много уже сказал нашим сердец. И я вспомнил случай один. Как-то в одном месте в Америке произошло наводнение. И вы знаете, обычно в таких местах бывает много корреспондентов. Они не хотят упустить важные моменты. И вот один корреспондент заметил, уже когда наводнение спало, он увидел разрушенные дома, у людей пропало имущество, скот. Ну, бедственное положение. Многие были в отчаянии. На берегу уже ушедшей воды одной реки стояла одна девочка и плакала. И он спросил ее, в чем дело, в чем ее горе. И она сказала, кукла ее пропала. И корреспондент заснял ее, сфотографировал, и потом в центральных газетах появилась эта статья. И на ближайшее Рождество она получила сотни кукол от многих американцев. Но сегодня я слушал, что сам Бог стоял у двери нашего сердца и говорил, что ты хочешь от меня? Он знает, из каких обстоятельств мы с вами пришли, братья и сестры. Он знает, у кого отчаяние, горе, слезы, уныние, разочарование, сомнения, радости. Он все знает. Он Бог. И я так думал, неужели кто-то упустил этот шанс? Когда Бог стоял у двери нашего сердца, зная абсолютно наше положение, и Он стоял и говорил, что ты хочешь от меня? Сумели ли мы сказать Ему, как тот слепой, хочу прозреть? Или, может быть, мы не заметили этой огромной любви, которая была явлена нам, может быть, в этом одном вопросе это было бы достаточно для нашего служения. Но Господь готовил нам больше еще. И вы знаете, когда брат Роман Борисович Дегтяренко проповедовал о нашем Боге, я так подумал, это и мой Бог. Высокий, превознесенный, всемогущий, всеведущий Господь. Это мой Бог. И Библия говорит нам, хвалящийся, хвались Господом. И я понимаю Роман Борисович, когда он проповедовал и говорил об этом Господе, я тоже хочу хвалиться этим Богом. Он никогда меня не подвел. Он всегда мне был опорою. Он всегда для меня был надеждою. И когда я прибегал к Нему в минуты скорби и уныния, Он поднимал меня, Он ободрял меня. Доверьтесь этому Господу. Он не заведет вас никуда. Вы никогда не разочаруетесь. Он мой Бог. Но знаете, о чем я еще подумал? Когда я сидел и слушал эту проповедь, я подумал, но ведь был же день, когда Бог хвалился своим рабом Иовом. И я думал, вот мы хвалимся Господом, а ведь мы говорим, что мы Его дети. Может ли Господь нами похвалиться, мною похвалиться? Я говорю, это мой Бог. И вы знаете, я так подумал, сатана, наверное, иногда и о нас говорит, вот это твои дети. Может ли Господь сказать, обратил ли ты внимание мое на церковь в городе Алматы? Пусть Господь поможет нам дальше размышлять об этом, как и предложил брат Роман Борисович, потому что это очень глубокая и очень благословенная тема. Все, что мы имеем, это огромную любовь, которую Господь к нам питает. Все, что мы слышали сегодня, это через Сына Его возлюбленного. И мне об этом хотелось сегодня сказать. Я хотел прочитать два места, предложить. Первое место, оно записано в послании к евреям. Глава 12, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Второе место – это Евангелие от Матфея, глава 27. Это события, которые помогут нам размыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, когда Иисус был предан в руки язычников на поругание, смеяние и распятие. И я читаю место, когда уже после того, когда Иисус был в приторе Понтия Пилата, и когда Пилат сказал «Смотрите вы!» И ниже читаю с 25 стиха. И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, вбив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Я пользуюсь этим преимуществом, что я стою за кафедрой. Я хотел некоторые свои мысли сказать о претерпевшем из-за меня такое поругание. Я хотел, чтобы мы вместе, братья и сестры, дали возможность Духу Святому вести нас на Голгофу, вести нас в эту преторию Понтия Пилата и обратить внимание на эти короткие тезисы, которые повествуют нам, что было с Сыном Божиим, чтобы нам увидеть цену нашего спасения. Дух Святой очень коротко повествует нам через Евангелиста Матфея, что Иисус бив был предан на распятие. По римскому обычаю, приговоренному к распятию человеку предстояло сначала пройти бичевание. И этому же был подвержен Иисус, Сын Божий. Мы читаем короткие слова, что собрали на него весь полк. Не знаю, насколько достоверна эта информация, мне пришлось читать разные источники, но, вероятно, полк того времени состоял где-то от 200 до 600 человек. И все эти люди участвовали в том, что мы только что с вами прочитали. Иисуса бичевали. Это был римский бич, который имел несколько кожаных ремней, и в конце этих ремней вплетали специально всевозможные остроконечные предметы. Это были кусочки костей острых, это был металл, который вплетался. И когда преступника бичевали этими бичами, то старались это делать так искусно, что буквально после удара выдирали этими ремнями, на которых были вплетены вот эти острые предметы, куски мяса. Давайте не забудем, что это был Сын Божий. Тело буквально после первых ударов превращалось в кровяное мессиво. Кожа лопалась на спинах людей, которых бичевали. И вот Иисус подвергался бичеванию людей. Об этом говорит нам Слово Божие. Но это еще не все. После этого Иисус был предан, мы читаем, в руки язычников. Он был оставлен на произвол воинов. Мы прочитали: раздевши его, надели на него багряницу. Это было царское деяние. Багряницу одевали царей, когда их короновали. Это была особая пышная церемония, когда царя нового короновали, и весь народ провозглашал его: «Доживет царь!» Иисус был подвержен унижению, осмеянию, в насмешку одели его в багряницу, царскую одежду. Представьте себе эту картину: осмеянный, оплеванный, избитый, кровоточащий Иисус, который еле стоял на ногах, в насмешку одетый в багряницу. Это был позор Адама. Когда-то он был создан по образу и по подобию Божию, но он потерял вследствие греха это подобие Божие, ту славу, которую он имел Отца Небесного. Это был и наш грех там, на Сыне Божием. И этот Адам, который имел право являться пред лицо Божие вследствие греха, был унижен, и он должен был скрываться от Господа, он бежал от Бога, и потом был изгнан из Едема. И вот это поношение, это презрение, это унижение принял на себя Сын Божий Иисус Христос. Но этого показалось мало для воинов. Они хотели еще что-то сделать, чтобы уподобить его царям. И тогда можно представить себе, как один из воинов отломил ветвь палестинского терновника, который имел шилообразные такие острые шипы длиною где-то 3-4 сантиметра. Он быстро сплел терновый венок, и его одели на голову Иисуса Христа. Разве это было не проклятие Адама и Евы? Помните, когда они совершили грех, Бог сказал свой приговор: «Проклята земля из-за вас, терни волчьи произрастит она вам». И вот это проклятие, которое лежало на земле вследствие грехопадения, Сын Божий принимает на себя. Тернии были возложены ему на голову в виду венка, который должен был показать царскую корону. Это больше ничего не было у мира для Иисуса. Это то, что было приготовлено для него. Мы читаем, что ему дали в руку трость. Царям давали скипетр. Это была власть царская. И вот в руки Иисуса связанные вложили тростниковую палку, этим самым тоже унижая Иисуса, как об этом говорит нам пророк Исаия. Он был в жалком состоянии. Библия говорит нам, что Бог сказал Еве, что она будет болеть. Многие лишения принял человек на себя вследствие грехопадения. Но разве не сказано об Иисусе Христе, Сыне Божьем, что Он был муж, изведавший болезни? И вот Он стоял, Бог, принявший на Себя унижение, осмеяние, проклятие, болезни, немощи, тернии, грех человечества, принявший на Себя, Он стоял перед судом человеческим. Игра продолжалась. Воины насмехались над Ним. И здесь очень коротко написано, но когда мы вдаемся в эти слова, я хочу сказать, я не могу равнодушно читать это место Священного Писания. Я представляю себе, как они подходили и воздавали Ему царскую славу. Я представляю себе, как подходит один воин к Иисусу, который стоит оплеванный, избитый, с этим терновым венком, в связанные руки вложена трость. Этот воин становится пред ним на колени, выражая ему царскую почесть. Но потом встает и, показывая всю свою неприязнь и отвращение к Сыну Божьему, плюет ему в лицо, бьет его наотмашь по лицу, вырывает тростниковую палку из его связанных рук и бьет его по голове, впиваясь в терновый венок, создает огромную боль для Иисуса, и кровь течет по его челу. Но так сделал не один воин. Библия говорит, весь полк был собран на него. И я представляю себе, как эти 200 или 600 человек издевались над Сыном Божиим, над Господом нашим и Спасителем нашим. Но, братья и сестры, разве это была не наша вина с вами? Разве это был не наш с вами грех? Разве Библия не говорит, что он был изъязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши? Разве Слово Божие не говорит нам, что все согрешили и все лишены славы Божией? Разве Библия не говорит нам, что кто говорит, что он не имеет греха, тот обманывает сам себя, и истины нет в нем? Картина поменяется. Библия говорит нам, что придет день, когда все человечество предстанет пред Богом праведным судьею, и Бог будет судиться с народом. На что мы можем рассчитывать, если это наша с вами вина? И я представляю себе картину, как Отец Небесный с высоты наблюдал за издевательством над Сыном Его, за всей этой ужасной картиной, которая происходила уже только в приторе Понтия Пилата. А что было на Голгофе, когда его положили на древо и пригвоздили гвоздями к кресту, и когда этот крест был поднят под палящими лучами палестинского солнца? На что может рассчитывать человечество, если это наша с вами вина? Но я читаю удивительные слова, в Библии я читаю, кто будет обвинять избранных Божиих. И дальше Павел пишет: по повелению от Духа Святого Бог оправдывает их. Христос умер, но и воскрес, и Он ходатайствует за нас. Оказывается, тот Иисус, униженный, осмеянный, оплеванный, распятый и убитый, воскрес из мертвых силою Отца. И теперь объявлено всему человечеству, что жертва за грех принята. И мы поем: что вину мне может смыть? И дальше: о, ничто, лишь кровь Иисуса. И когда мы оправданы кровью Иисуса, предстанем пред вечностью. Кто из нас без греха? Нету такого. Иисус будет нас оправдывать пред Отцом Своим Небесным. Я поражаюсь этой огромной любви Господа. Я представляю себе эту картину умирающего Иисуса на кресте. И вдруг в этой ужасной агонии раздается голос одного из распятого, который говорит: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И я думаю, на что рассчитывает этот человек, который совершил убийство и грех, возмущение и мятеж в городе, который олицетворял все человечество, виновное пред святым и праведным Богом. И мне казалось, вся Голгофа должна была замереть в ожидании приговора, который был достоин этот человек, полный греха. И что ответит небо, когда Сын Божий умирает за грехи людей? И на Голгофе прозвучал ответ Иисуса: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Иисус умер за мой и твой грех. Вспомните женщину, которая была взята в грехе, которую надо было убить, и это было бы правильно. Но она раскаялась в своем сердце. И когда жестокие люди повели ее к Иисусу и сказали: ее надо побить камнями, но Иисус, который видел ее сердце, который и ее грех брал на себя, сказал: я не осуждаю тебя. Когда я размышляю о этой огромной любви, тогда невольно вспоминаю слова другого гимна: мой ум смолкает, но разум мне твердит, любовь великая свершает и в малом дивное творит. Это любовь Господа ко мне и к тебе, братья и сестры. Не зря Господь через Духа Святого говорит нам: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. И поэтому, обращаясь к всему собранию, не зная состояния ваших сердец, я хочу сказать: ободритесь, братья и сестры, воспряньте духом, у нас есть надежда. Мы можем смотреть на небо, если мы изменили свою жизнь через молитву покаяния, если мы поверили, что Иисус и за нас умирал на кресте. Не унывайте, не падайте духом. Скоро придет Господь, воспряньте духом, и силой Иисуса будем побеждать грех. Если в этом служении есть люди, которые дошли до отчаяния, до самой крайней черты и не знают жить как дальше, если вы доведены до такого состояния, потому что вы жили в грехе и не знаете ни входа, ни выхода, друзья мои, я не знаю другого места, куда указать вам, как на Голгофу. Взгляните на Иисуса, который умер из-за тебя. И я хочу сказать тебе: потерянный, одинокий, в тысячной толпе, Он видит тебя. Он любит тебя. Он и твою вину взял на себя. Он так тяжко страдал из-за тебя. И если ты склонишься пред Ним в искренней молитве покаяния, ты услышишь слова, которые услышали миллионы кающихся грешников. Он скажет тебе: я не осуждаю тебя. Он войдет в твою жизнь с божественным миром, со своей любовью. Он даст тебе свет надежду, ты обретешь смысл жизни. Не отказывай Иисусу. Он сегодня стоит у твоего сердца, и Он говорит: что ты хочешь от меня? Он говорит, что я хочу стать твоим Богом и твоим Спасителем. Бог да поможет нам в этом. За подвиг любви Его давайте поблагодарим Его и в этих размышлениях ободримся и прославим Господа. И если у кого-то еще будет желание, вы тоже можете молиться и просить прощения.